Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Это из молитвы Господней, которую мы все хорошо знаем. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сегодняшняя проповедь, она является заключительной из общей тематики. Мы начали ее «Дух, душа и тело», «Душа – это разум, чувство, воля». Мы говорили о разуме, о чувствах. И сегодня мы поговорим с вами и будем рассуждать о третьей составляющей души. Это воля. Наверное, из трех составных – разум, чувство, воля – наверное, самый, условно можно сказать, да, тяжелоподъемный пласт – это воля, потому что в этой составной части заключена такая многогранность, такое многообразие нашей души, которое включает в себя частично и разум, и чувства. Но вот в чем истинный смысл, заложенный самим Господом Богом, самим нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, в той молитве, в той части, которую мы прочитали, которую Он преподносит своим ученикам как модель, как типологию общения с Богом? Вопрос на самом деле не так прост. Почему в самом начале молитвы стоит «Отче наш»? Тут понятно. Но почему стоит именно «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»? Ведь на самом деле... И вот многие почему-то упускают это из поля зрения. Ведь ученики практически обратились к нему с просьбой о чем? Не о том, чтобы что-то толдычить, или не о том, чтобы повторять какие-то набор каких-то слов. Нет. Если мы дословный, детальный анализ проведем, именно вот этой части, 5 и 6 главы Евангелия от Матфея, мы поймем истинное целевое назначение этой просьбы. Научи нас молиться. Речь идет о том, что ученики, обращаясь к Иисусу Христу, говорят: научи нас общаться, говорить, быть в диалоге с Отцом Небесным. Слава Богу, Он мне всегда посылал людей, от которых я учился, и всегда благодарен Господу за тех учителей, которые Он мне посылал. Мне вспоминается один из тех редких людей, которые настолько на всю оставшуюся жизнь, да, до пришествия, будут жить в моем сердце. Один из них – это наш брат. Несколько лет назад он уже отошел в вечность, долгую жизнь прожил. Это Антоний Сурожский, глава всех православных церквей Великобритании. Настоящая его фамилия – это Блюм, Антоний Блюм. Но его как-то вот по-православному все звали архиепископ Антоний Сурожский. Как-то одна сестра подошла к нему, это он сам рассказывал, и говорит: «Батюшка, вот вы все время говорите, владыка, вот общаться с Богом, чтобы мы говорили, Он говорил. Но я вот уже сколько лет хожу пред Богом, Я ни разу не слышала глас Бога. Он что, не хочет со мной разговаривать разве? Антоний Сурожский, у него потрясающая была тактичность, что ли, вот так очень можно назвать условно, деликатность. Он спросил ее, а сестра была почти его возраста. Он говорит ей: вот расскажи мне, как ты молишься? Она начинает рассказывать, как она обращается к нему, как говорит о своих нуждах. Ну, наверное, минут 20 рассказывала. Он ее вот так нежно взял за запястье и сказал: я все понял, можешь остановиться. И она вдруг так неожиданно говорит: а что же вы поняли-то, владыка? Он говорит: я понял, почему ты не слышишь Бога. И почему, сказала она, и он сам даже подчеркивает, говорит, она так дерзко спросила, как это так, почему? Он говорит: ты так много и часто говоришь, что Богу негде даже вставить какую-то фразу. Ты не даешь Богу говорить, тогда не жалуйся, это не молитва, это монолог. А мы-то говорим о диалоге. Вы знаете, вот в дальнейших наших рассуждениях вот эту фразу запомните, да, что ученики просили его: научи нас общаться с Богом. И ключевым словом к этому общению, к этой модели, к этому типу молитвы, да, является это слово: да будет воля твоя. Наверное, мы сейчас еще будем говорить и в оригинальном тексте, как звучит и в Ветхом Завете, и в Новом Завете слово «воля». Но изначально Христос хотел довести до своих учеников и до каждого из нас, что пока мы не научимся вот этому диалогу, пока мы не поймем, что без участия Его воли внутри нас и смирение нашей воли пред лицом Его воли, никакого диалога не будет. Монолог может быть, да. Люди любят сегодня много говорить и ни о чем. Очень важный момент. В молитве и в наших сегодняшних рассуждениях, и во всей нашей вере это должно быть для нас аксиомой, истиной, не требующей доказательства. Первично Его воля и вторично наша воля. Я надеюсь, это всем понятно, да? Первично Его воля, вторично наша воля. Но не как автоматическое принятие Его воли и исполнение Его, да? Как там в армии говорят, так точно никак нет. Богу это не нужно. У Бога есть тысячи и миллионы способов достучаться до нас. Но Бог хочет, чтобы мы это делали, принимали Его волю и исполняли добровольно. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Так гласит Священное Писание. И вот в этом понимании, в этом контексте первичности Его воли, вторичности нашей воли фундаментально базируется смирение и послушание. Я долгое время не мог понять, почему откровение Иисуса Христа, который мы называем на основании Священного Писания откровением Иоанна Богослова, но вы знаете, там написано, это откровение Иисуса Христа. Почему посланник семи церквям везде Христос подчеркивает одну и ту же мысль? Одну и ту же, я бы сказал, догму, имеющий уши, да услышит, что Дух говорит церквям. А вы знаете, это имеет прямое отношение к воле. Пока нет смирения человека, пока нет первичности воли Бога и вторичности нашей, вот этот, я бы сказал, симбиоз, который очень трудно притирается один к другому, мы глухи. Три основания веры, о которых говорит Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна, вы помните, да, это ночной разговор Христа с Никодимом, да? Он начинает с чего? Кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. А потом уже кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Возникает вопрос. Кто не получил рождение свыше, он кто? Он слепой. И, наверное, глухой. Не увидит Царство Божие и не услышит Царство Божие. В глубочайшем понимании, что тот, кто любит нас, по существу, по фундаментальности своего всемогущества, не может желать нам того, что нам будет не во благо. Как просто. Но люди не хотят этого понимать. Вот это, помните, в одной из проповедей я говорил, да, спор между пальцами. Мизинец говорит, я самый сильный, потому что люди мною доказывают свою правоту. Человек всегда против воли Божией противопоставляет свою волю. Ну и что Бог так сказал? А я хочу так. Познайте, как благ Господь, говорит нам Священное Писание в песнопении Давидовом в 45-м псалме в 11-м стихе. И та же фраза повторяется в 99-м псалме. Это и есть незыблемость абсолюта истины Бога. Бог есть любовь. Что вот в этой бесконечности, в этой всеобъемлемости любви Бога есть то единственное, уникальное благо для каждого из нас, которое мы должны воспринимать с великой, величайшей благодарностью. Колоссянам 1 глава 9 стих. Надо, наверное, написать над нашей кроватью, над нашими порогами дверей. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. А я про себя думаю. Посмотрите, здесь как глубоко, да? На несколько слоев поднимается проблема. Исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении. Неужели? Вот наше это, как говорил Эркюль Пуаро, устами его Агата Кристи, неужели это серое вещество настолько недоступно для такой простой истины? Познайте, как благ Господь. Сегодня ученые всего мира, начиная от психологов, психиатров даже, и кончая философами и богословами, до сих пор до конца так и не разобрались. Вот в дефинициях, да, как говорят ученые, в определении, в категориях определения человеческого бытия и поведения, куда отнести все-таки понятие и категорию воли. Каков сам механизм срабатывания воли Божьей и воли человеческой? Я перебрал несколько десятков определений. Вот научное определение звучит так, принял такую форму. Воля как человеческое качество – это способность делать выбор и совершать действия. Воля психологически – свойство сознания человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своими эмоциями и поступками. Причем и медики, и богословы все утверждают, что волевая часть души и вот принимаемые решения – это свойство мыслительного процесса. А я задаю вопрос, а вообще с мозгами у людей все в порядке? Если они не хотят принимать и исполнять то, что им во благо. Знаете, есть такая русская поговорка, да? От добра добра не ищут. Нет, человек ищет. В общей сложности слово «воля» употребляется 30 раз, 12 раз в Ветхом Завете, соответственно, 18 раз в Новом Завете. Ветхозаветное слово вообще – это космос. Такое слово, причем две разновидности – это «рацах» и «рацон». Оно, я не знаю, пол-листа можно перечислить, но обобщая, можно сказать, что это восхищение, удовлетворение от реализации желания, соизволение от собственного добровольного выполнения воли того, кто в наше сердце впустил или внедрил возникающее желание. А в греческом вообще, тут можно целый трактат написать на эту тему, греческое слово «селема» – это более жестко звучит – решительность, установление целеустремленного указа, приказа, добровольного приоритета ценности при принятии решения, исполнение его воли. И это то, что должно вызывать радость в нашем сердце. В английском языке это звучит в рифму, да? Man proposes, God disposes. Вы знаете эту русскую поговорку? Человек предполагает, а Бог располагает. Сопоставление воли Бога и воли человека ключевую роль играют желание человека, его стремление получить желаемое, то, что он хочет. Вот хочу и все. А нужно ли это ему? Я уже вот в первой части, когда говорил про разум, говорил, да, я сейчас смотрю на весь окружающий нас мир, я думаю, что это майорит, всадники без головы. Берут кредит 100 тысяч, чтобы купить какую-то абсолютно ненужную вещь, которая у них уже есть. Это как? Потому что хочу? Потому что мне надо? Для чего надо тебе? Непонятно. О чем думает человек, когда вообще говорит «я хочу»? Откуда в результате каких вот метаморфоз в сознании, в психологии человека, каких его умозаключений приходит «это хочу»? Логически обусловлено ли желание человека от потребности чего-либо иметь или получить? Есть такое слово, называется дуальность, это из латыни, да, то есть двойственность. Вот дуальность категории процесса «хочу» заключается в результате, который можно было бы как бы сформулировать, да? А буду ли я иметь или не иметь в конечном результате то, что я хочу? Может, в постановках вообще вот этого нашего порыва «я хочу» маленькую частичку поставить, да? Хотел бы. Помните молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду? Все, наверное, помнят. Это практически во всех Евангелиях есть. Когда он в Гефсиманском саду молился, взял нескольких учеников, чтобы они бодрствовали, но они спали, да? И там... О чем молился-то Христос? Христос знал, что там, на Голгофе, когда все наши грехи лягут на Него, чтобы Он их пригвоздил к этому древу, Отца Небесного не будет рядом. Ни рядом, ни в Нем. Почему? Там, где грех, нет Бога. Вот о чем молился Христос. И вот о чем просил Христос. Отче, о, если бы благоволил принести чашу сию мимо меня. Но посмотрите, что он добавляет. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это Луки в 23, а в Матфея в 26 он говорит. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не так, как я хочу, а как ты. Указанное соотношение и в первом, и втором случае «хочу, могу». Воля его, воля наша. Подразумевает не только моделирование ситуации, но и конкретные действия с нашей стороны. Это весьма контрастно отражает наши взаимоотношения с Богом. Его воля – наша воля. Я хочу, а что он хочет? Тут весьма уместно будет вспомнить также притчу, которую Христос рассказывает. О талантах помните, да? Господин, уезжая, оставил трем своим, да, подчиненным. Помните, 10, 5, 1 талант. Двое приумножили таланты, а вот тот, который не взял, выкопал, да, отсюда и название-то в миру даже, да, зарыть талант в землю, вытащил. Он говорит, ты мне динарий давал, да, вон получу обратно свой талант. Что говорит хозяин? И что говорит Христос, да? Ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Я знаете, какую фразу еще хочу сюда добавить одну? Могу добавить. Здесь написано «отнимется и то, что имеет», а я хочу добавить. Отнимется не только, что имеет, но и даже то, что хотел бы иметь. Если человек своевольничает. Если человек своевольничает, проблема нежелания исполнять волю Бога на самом деле лежит в весьма, я бы сказал, опасной, даже трагической плоскости. Человек противопоставляет себя Богу. И что говорит человек? Что, Боже, ты знаешь больше, чем я? Нет, я больше знаю, говорит человек. Бог не является для человека вездесущим, всемогущим, всезнающим и абсолютом истины. Человек отрицает, что Бог первичен, а человек вторичен. И вы знаете, от сотворения Адама и по настоящее время, да? Кто сотворил Адама? Бог сотворил Адама по образу и подобию своему. Эта вторичность сохраняется, и никуда мы от этого не денемся. Бог первичен, человек вторичен. Вы знаете, больше полувека у меня научно-педагогический стаж. Никогда в жизни я не слышал, чтоб студент говорил преподавателю: «А что вы нас учите? Вы что считаете, что вы больше нас знаете?» «Ха? Ха? Придумал тоже. Почему я должен по твоим книгам учиться? У меня есть свои книги». Вы понимаете, да? Ему 18-19, преподавателю 8-10. Он говорит: «А ты кто такой?» Знаете, как Паниковский из «Золотого теленка»: «А ты кто такой?» Вот и все. Вот там в углу, как раз первая проповедь, когда была про разум, встретил меня молодой человек в присутствии братьев и говорит мне: а я как раз говорил о том, что вот ничего не учится, один семестр, второй семестр, а потом приходит на экзамен с нулевыми знаниями и претендует на отличную оценку. И вы знаете, что этот молодой человек, такой же 18-19-20-летний, он сказал: «Вы не правы, вы сегодня неправду сказали с кафедры». Я говорю: «Ну, это называется на вашем жаргоне приплыли. А ну, давай, давай, в чем я был неправ там?» «Профессора ничего не знают», сказал он. О как! «И ничему не могут научить нас, студентов. Мы больше знаем». Как вам? А? Ладно, они к профессору, они к Богу также обращаются. Что Бог знает? У Бога же нет айфона. Натыкал? Пожалуйста. Я знаю больше, чем Бог. Кто дал право Богу учить меня? Абсолютно такая же ситуация. Магазин такой есть, знаете, для четвероногих подопечных наших, называется «Сами с усами». Они тоже говорят: «Мы сами с усами, зачем нам Бог?» Незнакомые, нет для вас вопросы? Думаю, что всем знакомы, особенно у кого есть дети, да? Я сотни, тысячи раз видел, как родители ведут за руку детей, да? Говорят: «Что ты меня тащишь? Мне туда не надо, мне туда надо». А туда знаете куда, да? На проезжую часть, под машину. «Что ты мне говоришь, дома оставайся? Я на дискотеку хочу, в ночной клуб хочу. Что ты меня ограничиваешь?» А я видел, года два, наверное, назад было, когда молодые девицы идут по коридору в школе, а я там у них проводил занятия по профориентации, и там есть дежурный, теперь у них такая должность есть в школах, дежурный, у него повязка такая, что он дежурный учитель. И девочки ходят и матерятся на полную катушку. Он останавливает, говорит, здесь общественное место. Что вы делаете? Прекратите немедленно. Они там улыбаются, хихикают. Тогда он схватил одну из них за руку. Он говорит, я к вам обращаюсь. Вы бы видели истерику, которую эта девочка подняла. Ты чего меня за руку? Ты не имеешь права. Я по правам ребенка, уполномоченному, сейчас пожалуюсь, и тебя посадят в тюрьму. О как. Все это знаете, что мне напоминает, да? Одна из моих любимых книг – это «12 стульев» и «Золотой теленок». Они обычно в одном издании, в одной книге. В «12 стульях» была такая, есть такая, такой персонаж, кто читал, знает. Эллочка-людоедка. Помните, да, она все время всем говорит, «Шалишь, парниша, не учите меня жить!» Вот одна фраза у нее. А Эллочка-людоедка, кто помнит, да, у нее было 28 фраз всего-навсего, которым она общалась с внешним миром. «Может быть, и Богу люди тоже говорят, да не учи ты меня жить!» «Я лучше знаю». К нашему большому сожалению, люди желают веровать. Да, действительно, желают веровать. Люди сегодня хотят прийти к Богу. Люди сегодня хотят, ну, я бы сказал бы так, в какой-то степени признавать Бога. Но к чему люди не готовы? Люди не готовы и не хотят исполнять волю Бога. Они пытаются, понимаете, приземлить Бога. Помните, да, вот в Матфея 17 главе там есть, как Христос с несколькими учениками, гора Преображения, да, помните там, Моисей, Илия там все такое, преобразился в белой одежде. У нас праздник даже такой есть, да, праздник Преображения Господня. А у меня другая мысль. Вот люди не хотят преображаться в образ Бога, то есть вверх идти. Они хотят приземлить Бога, чтобы Бог преображался по человеческий облик. Вот она супертрагедия 21 века. Я не знаю, может, завтра придет Христос. Уже много таких признаков пришествия Господня, что иногда мне бывает и радостно, и горестно, но радостно бывает, что вот-вот завтра придет, уже вот-вот-вот. Но после того, как Папа Римский, прости меня, Господи, я хочу быть политкорректным, но я цитирую, Папа Римский сказал, что ну они же тоже люди, однополые-то, ну они же тоже люди, их тоже надо любить, им надо разрешить удочерять, усыновлять. Это как? Может, я вообще с ума сошел? Мне нужно с этой кафедры поехать в Кащенко? Пусть меня полечат. Но я никогда этого не признавал и никогда этого не признаю. Потому что я на это не только смотреть, я про это и слышать, и не хочу, и не могу. Мне жалко этих невозрожденных людей. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это Римлянам 13:1-2. Ведь человек без Бога, без исполнения Его воли, без смирения и послушания, без понимания духовной сущности, величия и любви вездесущего, всемогущего и вечного Бога не может называться человеком. смотрю, вы понимаете, в геометрической прогрессии растет. Раньше на 100 человек, ну, может быть, 1-2 человека было, но там где-то в таких местах невидимых наколка, или как сейчас это называют, татуировка, вот, татуировка. А теперь 90% всех, кто приходит, особенно в летнее время, там не видно их тела, вы понимаете? И один из них говорит мне: а почему у вас в глазах презрение по отношению ко мне? Я говорю: слава Богу, что ты это презрение видишь. Я благодарю Бога. Потому что человек с такой наколкой для меня не человек. Это не человек. И в Библии, кстати говоря, черным по белому написано, что избегайте этого. Вы понимаете, это все имеет одни корни. Это все имеет один фундамент. Люди не хотят признавать первичность Бога и Его воли и свою вторичность. И тут волен-сноленс, да, волей-неволей мы вспоминаем. Вот Моисей, простой пастух, идет и вдруг увидел неопалимый куст, да? Горит и не сгорает, так называет его неопалимый куст. Это в Исход, 3 главе. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вы только подумайте, вникнитесь, что где пребывает Бог, это святое место. Вы помните, как Христос взял в руки бич и изгнал из синагоги всех? Он сказал: написано, наречется сей дом домом молитвы, а вы его превратили в вертеп разбойников. Не все понимают, о чем речь идет. Все, что они делали, там был скот, которым можно было зарезать, принести, кто голубка, кто теленка, кто там агнца. Там были менялы, которые меняли большие деньги, чтобы можно было плату за храм. Это все были нужные. Но что говорит Христос? Он говорит: делайте, но не в храме, это святое место. А как, о чем может идти речь? Во исполнение воли Господней и на земле, как на небе. И когда он спросил Бога: Моисей, а кто ты? Как имя твое? Бог что ответил ему? Яхова. Я есим, что я есим. Иногда в переводе говорят: я есим сущий. Ну, дословный перевод: я есим, что я есим. А что еще Бог про себя может сказать, да? Бог есть Бог. Все. Если кто помнит нашу притчу про соляную куклу, да? Она дошла до океана, сказала: а кто ты? Океан сказал: я океан. А что еще океан может про себя сказать? И все равно, что мы спросим: солнце, а кто ты? Солнце, я солнце. Вопрос в другом. Вопрос в том, как мы относимся к сущему. И у меня возникает другая модель, да? Это мы спросили, они спросили: а кто ты? А если Бог нас спросит завтра, а? А кто ты, спрашивающий меня обо мне? Сможем мы ему сказать, что я человек? А? Как чело вечности, созданное самим Господом Богом. Если помните, да, когда Христа представили перед Пилатом, это Иоанна 19 глава, и он сказал, он говорит: я не вижу, вы хотите его обвинить, но сей человек. И опять вопрос: Христос человек, а я кто? Кто я со всеми своими комплексами неполноценности,
атеизма частичного или полного, недомыслия, метаниями, шараханиями из одной крайности в другие крайности. Кто я? Биологический организм? Так другие животные тоже могут сказать, я тоже биологический организм. Но каждый раз, когда мы не исполняем его волю, осознанно или неосознанно, мы придумываем массу причин, то ли для себя, то ли для других, оправдывая себя, утешая и успокаивая свою совесть. Камнем преткновения исполнения воли Божией является прямое или косвенное сопротивление воли человеческой, точнее, я бы сказал, своеволие человеческого, катализатором которого является гордыня, себялюбие, которым очень успешно управляет диаболос, падший ангел. Попытаемся все это подвести и в качестве примера понедельник, прошедший 12 числа, отмечали не только мы, но и весь мир 60 лет начала освоения человеком космоса. Да, 12 апреля, день космонавтики мы его называем. Поднимались документы, раньше секретные, сейчас уже открытые. И только накануне, в ночь с 10 на 11 апреля государственная комиссия приняла решение, что космонавтом номер один будет Юрий Алексеевич Гагарин. И я как гипотезу, да, чтобы нам с вами лучше осознать, я моделирую такой процесс. А если бы Юрий Алексеевич Гагарин был бы членом церкви, если бы он был бы возрожденным человеком, и он государственной комиссии сказал бы, вы приняли решение, да, извините, я пойду помолюсь и спрошу Бога. А он имеет волеизъявление, чтобы я полетел в космос. Согласен ли Бог с тем решением, которое приняла государственная комиссия? Есть ли его воля, чтобы я совершил этот полет в космос? Надо комментировать, нет? Если бы такая модель была бы в жизни. В каком положении оказался бы Юрий Алексеевич Гагарин? Есть и другая сторона медали. Иногда человек, а иногда не просто человек, а человек в ранге апостола Христа. Об этом мы читаем в Деяниях 10, 19 главе. Помните, Петр взалкал. И ему очень хотелось есть. И вдруг с неба опускается на четырех углах, ну, по-нашему, скатерть, да, вот такая. И там полным-полно всяких тварей. И почувствовал он голод, хотел есть, между тем приготовляли. Он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанные за четыре угла и опускаемые на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь!» Но Петр сказал: «Нет, Господи! Я никогда не ел ничего скверного или ничего нечистого». Как вам такое? А? Апостол Петр, Бог говорит, воля его, заколи и ешь. Он говорит, не буду. В современной жизни сказали бы, что Петр был, хотел быть святее самого Иисуса Христа, святее, я не говорю Папу Римского, да, но как это так? Бог говорит, заколи и ешь. А дальше Бог добавляет, да, что Бог очистил, то не может быть нечистым. Практически Бог Петр противопоставляет волю Бога и свою волю. И он говорит, что Бог не прав. Дорогие братья и сестры, нам это не совсем, может быть, до конца понятно. Хотя то, что было на этой скатерти, да, можно зайти в любой гастроном и в виде колбасы купить, да? Это есть нельзя. Для человека это есть нельзя. Может, молитва еще сохранит нас, да, от этого яда? Боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Здесь же дальше, в 10 главе Деяний, сегодня это место уже читал брат Игорь Сергеевич. Надо заканчивать первично познание воли Бога, вторично сознание, осознание Его воли и исполнения, и воссоединение с нашей человеческой волей. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. Четыре вывода. Всегда стремиться познать волю Бога. В любой ситуации, при любых обстоятельствах, где бы мы ни оказались, когда бы мы ни оказались, и что бы с нами ни случилось. Второе. Научиться исполнять Его волю при любых обстоятельствах, и даже тогда, когда мы не согласны с Ним. Вот это одно из главных. Всегда бодрствовать и слышать Его глас. И, наконец, четвертое, твердая уверенность в том, что Его воля – это единственное правильное решение, всегда верное и всегда во благо нам. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Аминь.